Глава 36. Пришла зима 1926 года. Бенвенуто вернулся в пансион и стал кататься на лыжах, тренируясь в свободное от занятий время в ложбинке, которую приглядел еще в прошлом году. Порой туда прилетал и Матео. Постепенно Бенвенуто приручил свои лыжи. Они стали послушнее, уже не разъезжались в разные стороны, не набегали друг на друга и преодолевали даже высокие сугробы. И вот однажды Бенвенуто, еле приметная темная точка, появился на вершине горы, откуда начинался длинный спуск, по которому съезжали лишь отчаянные смельчаки. Товарищи испуганно смотрели на него снизу. И Бенвенуто помчался по склону, согнув колени, прищурившись. Лыжи скользили по ледяной корке, дребезжали и поскрипывали, то и дело норовили разойтись в разные стороны. Маленький проколом мчался точно вихрь. От ветра, хлеставшего в лицо, и от скорости на глаза наворачивались слезы. В ушах стоял свист. Справа и слева мелькали деревья, сердце бешено колотилось, затормозить уже было нельзя. Он пронесся мимо приятелей, взметнув в воздух облако сверкающего снега, которое плавно осело наземь. Ледяные кристаллики, похожие на крошечных зимних духов, чья жизнь так коротка. Бенвенуто молнией пролетел через стайку мальчишек, в мгновение ока вспорол лыжами низину и нырнул в гущу ели, с которых брюзжа вспорхнуло десятка-два воронов.
«Бенвенуто! Бенвенуто!»
Крикнули приятели из тех, кто покрепче и поотважнее, и, смеясь, пустились за ним вдогонку. Ведь Бенвенуто прошел боевое крещение и стал одним из них. Сменялись дни, год подходил к концу. В доме Прокола время текло медленно, особенно долгими казались вечера, поскольку радио полковнику быстро надоедало.
«Вам бы спуститься иной раз в Нижний Дол, господин полковник», — говорил Виторре. «Среди людей-то, пожалуй, веселее будет».
Но Проколло не покидал своих владений, и никто не навещал его, кроме Аютти, который являлся дважды в неделю доложить, как он управляется с лесами, принадлежащими Бенвенуто, да самого Бенвенуто. Мальчик заглядывал к полковнику по воскресеньям, с утра. Они обменивались сухим приветствием, и Бенвенуто уходил. Время от времени прилетала сорока, чтобы сообщить новости, а Матео наведывался каждый вечер в 5 часов и спрашивал, какие будут распоряжения, однако распоряжений не было. С Матео полковник держался довольно высокомерно и беседовал неохотно. Ни разу он не намекнул ветру о том, что утратил власть над духами старого леса, и уж, конечно, не рассказывал, почему так случилось. Говорят, они оба, Матео и Проколло, вообще избегали упоминать имя Бенвенуто. Когда-то они пытались разделаться с ним, а теперь сильно изменились, но хотели, тем не менее, казаться столь же непреклонными и суровыми, как прежде, с таким же крутым нравом и несгибаемой волей, и считали ниже своего достоинства испытывать сострадание и любить. Быть может, они думали сохранить в себе таким образом юношеский пыл и силу духа, вот и лгали друг другу. И каждый боялся, что другой заведет разговор о Бенвенуто. В итоге они за все время ни словом не обмолвились о мальчике. Наибольшим доверием у Себастьяна Проколло, если, конечно, уместно говорить о доверии, когда речь идет о таком человеке, как полковник, пользовалась сорока.
«Да, это правда. Ты никогда меня ни в чем не упрекала и ни разу не вменила в вину гибель твоей сестры», — часто повторял полковник. «Правда и то, что ты не забивала себе голову всякой чепухой, поэзией, к примеру, и несла службу, если не безупречно, то, по крайней мере, честно, старалась как могла».
Он, разумеется, хотел бы добавить: «И до конца жизни не забуду, как ты вступилась за меня на судебном процессе, хотя никто тебя об этом не просил», но молчал из стыда. Прилетая с новостями, Сорока устраивалась на лампе, что стояла на письменном столе, а полковник, откинувшись на спинку кресла, сидел неподвижно и слушал. Сорока была любопытна и интересовалась всем, что происходило вокруг. Однако вряд ли понимала, что творилось в душе у Прокола, и зачастую начинала болтать о Бенвенуто. Рассказывала, как он возмужал, окреп, каким стал сильным, наловчился кататься на лыжах не хуже приятелей. Однажды, сбиваясь от волнения и то и дело теряя нить рассказа, Сорока поведала полковнику историю о кошмарах. Как-то вечером они подстерегли Бенвенуто, когда тот заснул в лесу, но мальчик ухитрился поймать одного из чудищ в рюкзак. Не исключено, что птица все приукрасила, пытаясь выманить у полковника то, о чем он умалчивал. По лицу Прокола, однако, сложно было что-то прочесть, и только пару раз за время рассказа он пробормотал:
«Занятно. Да, занятно».
Новости, которые приносила птица, оказывались по большей части пустяшными и наводили скуку. С наступлением холодов ученики стали редко покидать пансион, и Сорока докладывала о всякой чепухе. Долго и нудно она рассказывала о том, что обломилась еловая ветка, что лисицы повадились таскать у крестьян кур, что под лавиной погибла зайчиха, а в горном ущелье появилось новое эхо. Как правило, Сорока добросовестно пересказывала полковнику новости, которые разносил по лесу Эвариста со своими помощниками. Но такого рода происшествия вряд ли могли интересовать Проколла. Тем не менее, он внимательно слушал. По-видимому, Сорока скрашивала тоскливые вечера, которые тянулись бесконечно, и которые полковник был вынужден коротать в одиночестве.